Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет продолжение чтения новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». В авторском исполнении прозвучит глава, которая называется «Последний русский император и перспективы восстановления православной монархии в России». В завершении часа мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с доктором искусствоведения Анатолием Викторовичем Конотопом. Эта передача посвящена древней русской музыке.
Покров Божией Матери над православной монархией в России. Последний русский император и перспективы восстановления православной монархии в России. Слишком очевидно, что разговор о перспективах восстановления православной монархии в нынешней ситуации несостоятелен. Даже политологи-демократы говорят, что все в России дошло сейчас до критической отметки. Дай Бог хоть какую-то законность соблюдать. Среди всеобщего сегодняшнего аморализма и беззакония о восстановлении монархии даже и речи быть не может. Выйти из сложившегося положения люди сами не в состоянии. С каждым усилием они как будто только глубже погрязают в этой трясине. Никакие умствования на самом деле не помогут. Только по милости Божией это может произойти, если люди покаются если всей душой захотят изменить жизнь, захотят царя, захотят подчиниться закону высшей правды, отказавшись от безумной гибельной свободы. Даже в своем безумии русский народ интуитивно чувствует нерасторжимую связь понятий царя и Бога. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем. Вот так и живем на кочке, замечает современный писатель, подслушавший эту песню в глухой российской провинции в конце 60-х годов. Или, как точно выразил, после отречения царя это состояние безумия поэт. Хорошо, что Бога нет, хорошо, что нет царя, хорошо, что никого, хорошо, что ничего. А как сказал недавно перед лицом нарастающего распада другой поэт, если России не нужен Бог, мне не нужна такая Россия. Все общество должно прежде в корне измениться. Нет ничего невозможного Богу, но требуется соработничество с Ним. Реально это труд и осознание всего, что произошло и происходит сейчас. С наступлением третьего тысячелетия обозначенную нами тему уместно поставить в прямой связи с ересью тысячелетнего царства. Государь Николай Александрович пал жертвой противостояния самой главной ереси человечества, ереси хилиазма, последним проявлением марксистско-ленинской революции. Все силы зла были напряжены здесь. И потому промыслом Божиим был избран для этого противостояния человек такого редкого достоинства. Напомним, что идея тысячелетнего царства, идея земного царства, где все будет совершенно, родилась из древней ереси хилиазма, согласно которой первое воскресенье, о котором говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова, будет для избранных на 1000 лет. В это время избранные будут жить со Христом на земле, наслаждаясь благоденствием и счастьем. Эти мечты исходят из древнего иудейского предания и обретают все большее влияние в учении иудаизма с его идеей земного царства, крайним выражением которой является коммунизм. Это ложная воображательная теория, о которой православная церковь говорит как об искажении подлинной эсхатологической надежды. Церковь поражала эту ересь всякий раз, как она в течение истории снова появлялась на свет. Поскольку речь идет о постоянном искушении, мы видим ее сегодня вновь все более жизнеспособной, по мере того, как авторитет церкви ослабевает в мире, а желание абсолютной справедливости продолжает быть естественной и мучительной потребностью человечества. Действительно, невозможно поддерживать существование без надежды на лучшее будущее. Жизнь невозможна, если жизнь не может быть изменена. Но нельзя не видеть глубину подмен, проистекающих из этих чаяний. Здесь и проявляется надежда хилиазма, которая как будто с неизбежностью присутствует в сознании человеческого общества и проникает даже в церковь. С неизбежностью во всякой культуре, где еще сохраняются идеи правды и справедливости, но уже потеряна всякая связь с верой в Бога, развивается хилиазм, явный или скрытый. Трагическая противоречивая идея хилиазма в истоке великих исторических мифов XIX века, тех, которые пытались осуществить в XX. Это упорство хилиазма. Религия века сего, религия, не сознающая себя религией, ставит очень серьезные проблемы. Миллионы православных христиан в России, отрекшихся от своей веры, участвовали в этом заблуждении. Великие революции, которые являются попытками временного спасения человечества, не должны ли они, приходя к логическому завершению, стать войной не только против помазанника Божия, но и против всей Церкви, стремлением освободиться от всех форм священного. И даже в конце концов от правды и справедливости. И действительно, после революции в России Церковь предстала для многих уже как устаревший институт, осужденный на исчезновение. Сегодня пустоты жизни становятся все более глубокими, и поэтому тревога все более возрастает. Поскольку все разрушается или обречено на разрушение, эта тревога — уныние народов, о котором говорит Христос, неизбывна, и никто не в состоянии избежать ее. Теперь, разумеется, многие ставят под сомнение оптимизм, которым было исполнено человечество 100 лет назад. Но идея всеобщего прогресса утвердилась так прочно, что поглощает собой все без остатка. Ничего другого человечество знать не желает. В стремлении установить господство над материальным миром, человек все более утверждает себя как человека-бог. Мы наблюдаем всеобщую устремленность к заманчивому, чисто человеческому будущему, и достижение его кажется возможным, а религия с ее понятиями, кажется, должна с неизбежностью отступить и исчезнуть. Весь смысл революции 1917 года в этом. Здесь происходит экзамен человеческой цивилизации, и потому все силы зла напряжены в противостоянии православной монархии. Разве случайно, что именно коммунистическая, марксистско-ленинская идеология в конечном счете со всей ненавистью обрушилась на помазанника Божия? Это было предельное выражение хелиастического лжеучения, а второй эшелон его наступает сейчас, с отменой всех нравственных препятствий для достижения земного счастья. Государь Николай Александрович воспринимается нами сегодня как ангел, посланный Богом на землю накануне апокалиптических бурь в России и во всем мире. Он был дан, чтобы явить образец православного государя на все времена, чтобы показать, чего мы лишаемся, теряя православную монархию. Все перевернулось, все тут же смело. Всякие попытки удержать распад были напрасны. Даже либерал Набоков вынужден был констатировать, что как только восторжествовала полная законность и справедливость, о которой мечтали либералы, тут-то началось самое страшное кровавое беззаконие. Он был помазанник Божий, по-гречески «Христос». Тот, кто подлинно был причастен царскому служению Христа, то получил особые благодатные дары для своего ответственнейшего христианского служения. Это проявилось в его смирении перед волей Божией. Святитель Иоанн Максимович говорит: «Восприяв благодатную печать Духа Святого в таинстве миропомазания, император Николай II был до конца жизни верен своему высокому званию и сознавал свою ответственность перед Богом. В каждом поступке он отдавал отчет перед своей совестью, благочестивейшей во дни своего земного благополучия, не по имени только, но и самим делом. Он во дни своих испытаний проявил терпение, подобное терпению праведного Иова. Он был духовный император, мученик, во всех смыслах осуществивший свое мистическое призвание, наиболее кроткий, наиболее угодивший Христу из всех православных государей, именно такой, каким должен быть царь в последние времена. Государь Николай II разделил Голгофу своего народа. Вот почему его прославление нашей Церковью не может быть отделено от прославления новых мучеников и исповедников российских. Мы должны снова подчеркнуть значение, которое Церковь придает пролитию крови. Первые святые были мученики. Вот тайна отречения от престола последнего святого царя, которая постоянно ставит ему вину. Для него не было разницы между долгом христианина, исполняющего заповеди Божьи, и долгом государя, когда в силу страшных обстоятельств, кругом измена, трусость и обман, стало ясно, что он не может исполнять свой долг царского служения по всем требованиям христианской совести. Он безропотно, как Христос в Гефсимании, принял волю Божию о себе и о России. Нам иногда кажется, что в активности проявляются воля, характер человека. Но требуется несравненно большее мужество, чтобы тот, кто не напрасно носит меч, принял повеление Божие не противиться злому, когда Бог открывает, что иного пути нет. А политик, которым движет только инстинкт власти и жажда сохранить его во что бы то ни стало, по природе очень слабый человек. Заслуга государя Николая II в том, что он осуществил смысл истории как тайны воли Божией. Нет нужды рассуждать по поводу безумных обвинений, что по вине государя Николая Александровича пролились реки крови и отпали от Бога души миллионов людей. Достаточно сказать, что Церковь никогда не имеет права надеяться на абстрактную силу и опираться на нее с тем, чтобы проповедовать миру благовестие креста. Мы не можем сказать, что государь был непрактичный человек. Не случайно в его правлении Россия достигла наивысшего расцвета и наивысшей свободы. Однако, как глубоко и точно заметил архимандрит Константин Зайцев, это были последние всплески громадной, нападающей духовной волны, которая в свое время подняла из ничего русскую землю и дала ей постепенно неслыханное величие и славу. Трагедия заключалась в том, что со все большей силой являлся соблазн следовать по пути Европы с ее освобождением от всех пут, препятствующих достижению еще большего расцвета и еще большей свободы. В этой устремленности к гражданской свободе, говорит далее отец Константин, русский человек все более терял способность и готовность свободного подчинения данной Богом власти, и разумная свобода превращалась в сознание русских людей в освобождение от духовной дисциплины, в охлаждение к церкви, в неуважение к царю. Царь становился с гражданским расцветом России духовно-психологически лишним. Свободной России он становился ненужным. Чем ближе к престолу, чем выше по лестнице культуры, благосостояния, умственного развития, тем разительнее становилась духовная пропасть. Только этим можно вообще объяснить факт той устрашающей пустоты, которая образовалась вокруг царя с момента революции. Требование отречения, пишет отец Константин, было острым проявлением того психологического ощущения ненужности царя, которое охватывало Россию. Каждый действовал по своей логике и имел свое понимание того, что нужно для спасения и благоденствия России. Тут могло быть много и ума, и даже государственной мудрости, но того мистического трепета перед царской властью и той религиозной уверенностью, что царь-помазанник несет с собой благодать Божию, от которой нельзя отпихиваться, заменяя ее своими домыслами, уже не было, это исчезло. Как добавим, еще раньше исчезло во всем остальном мире. Это не в один день произошло, и не в период правления государя Николая Александровича это началось. Уже в программе декабристов обязательным пунктом было уничтожение царского рода. Английская и французская революции решили эту проблему еще раньше. Хелиастическая секуляризация общественного сознания, идея строительства земного царства с отвержением небесного, постепенно развивается в глубине веков и в перспективе неминуемо должна отождествляться с последними апокалиптическими событиями истории. XX век завершился, и, может быть, близок всему конец. В судьбе последнего русского императора мы можем видеть события апокалиптического значения вследствие не только того особого места, которое занимает Россия в мире, но и вследствие раскрытия на последней глубине процессов, происходящих в мире на протяжении последних веков. Одна из существенных черт последнего времени заключается в том, что человеческое общество прежде всего сосредоточено на будущем. До последних веков она обращала свой взор скорее к прошлому. Люди искали в нем примеры, позволяющие ему стоять посреди зла земного существования. Они не думали о том, как изменить мир, скорее о том, как достойно выжить в существующем мире. Идея устремленности к лучшему будущему, соответствующему гражданскому цивилизованному обществу, совершенно отличная от истории спасения, начинает появляться после XVI века и обретает все более полные очертания в XVIII. Эта идея очень медленно проникает в общественное сознание, но это были действительно великие перемены. То, что произошло с царем в России, было последним рубежом. В этом направлении развивается философская мысль современного мира с его великолепием прогресса и ужасами распада. Это можно проследить на примере трех великих течений мысли, которые в точности соответствуют истории трех последних веков. XVIII век, человек, унаследовав влияние Декарта, все более и более верит в разум и науку, почти обожествляя их. XIX век открывает двери диалектики истории и эволюции. Гегель, Дарвин, Маркс. XX век, осуществляя на практике учение XIX, одновременно утверждает примат жизни, предпочтение практического опыта любой теории. Бергсон с его экзистенциализмом и другие. Но разум, безусловно, необходимый для познания жизни, когда он становится единственным мерилом истины, изгоняет тайну. Эволюция и диалектика истории, сосредоточенные всецело на земном плане жизни, затуманивают вечное. Экзистенция, временное существование вытесняют сущность. Опыт противопоставляется откровению. Если я не знаю Бога в моем личном опыте, значит, Бога нет. Отсюда в перспективе появляется новое понимание свободы с отменой всех древних табу. Человек только тогда по-настоящему реализует себя, когда не связывает себя никакими нравственными ограничениями. Эти три течения мысли проистекают одно из другого и накладываются друг на друга, так что препятствия к вере древних дней и ее ценностям спрессовываются, и современному человеку все труднее пробиться через эту толщу. Таким образом, можно видеть, что человеческая нравственность и культура проходят через три соответствующих этапа. Во-первых, могут сохраняться листья, цветы и даже плоды традиционной христианской нравственности и культуры. Но связь с корнями, с верой в живого Бога, все более ослабевает и совсем утрачивается. Постепенно Бог становится просто ненужным, превращаясь в абстрактную надстройку, которую можно упразднить достаточно для достойной жизни следовать требованиям естественного разума и совести. На втором этапе человек, будучи не в состоянии обеспечить порядок жизни, восстает против естественных норм нравственности и их Творца. Революция 1917 года в России и продолжение ее сегодня в новой революции, перевороте божественного и нравственного порядка, утверждающего грех как норму. На последнем, третьем этапе требуется как бы освящение греха, то смешение святыни с грязью, о котором как о тайне беззакония внутри церкви, пишет апостол Павел во втором послании к Солунинам. В этом же контексте, отметим, можно рассматривать одну из перспектив восстановления монархии. Украшение главной христианской святыни крестом высшего беззакония, власти мамонны, перспективу внешней видимости с полной внутренней пустотой, по выражению святителя Феофана Затворника, восстановление монархии как власти Антихриста.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Христос воскресе! Дорогие радиослушатели, я приветствую в студии вновь профессора, доктора искусствоведения Анатолия Викторовича Конотопа. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач, посвященных древней церковной музыке. Анатолий Викторович, в прошлой передаче мы остановились на вашем удивительном рассказе, где вы делились фактами своей автобиографии, говорили о своей любви к древней музыке, которая уже вас тогда противопоставила нашему закрытому советскому обществу еще в юные годы. Сегодня мне хотелось бы раскрыть немножко направления, которые существуют в этой сфере. Когда мы говорим о музыке, мы всегда говорим об авторе, и каждое музыкальное произведение предполагает того или иного автора. Когда мы говорим о музыке древней, даже вот на тех дисках, которые вы сегодня принесли в студию, авторы не указаны. Свидетельствует ли это о том, что автор неизвестен, или мы говорим о каком-то совсем ином виде творчества?
Да, действительно, в те давние времена, не только в певческом искусстве, но и в других видах искусств существовала прекрасная традиция. Прежде чем произведение демонстрировать, прежде чем его, скажем, обнародовать, как сейчас, его должны были как бы воспринять, оценить ближнее окружение коллег, затем окружение коллег и так далее. Каждый, кто мог, давал свою оценку этому произведению. Что-то поправлял, что-то утверждал. И так продолжалось довольно долго. А тем более, когда речь идет о профессиональном певческом искусстве, то есть искусстве письменной традиции, которая фиксировалась, в отличие от фольклора, из устной формы творчества. А бумага в России до второй половины XVII века не производилась, и существовала строжайшая регламентация употребления бумаги. Но если вот мы приостановимся сейчас, вспомним, а что же было раньше? А раньше было другое препятствие. До XIV века, еще раньше, писали на пергаменте. А пергамент — это кожа молодых ягнят. Ну сколько же нужно жертв принести, чтобы написать какие-то фолианты? Вот я иногда, читая старые книги древнейшего периода, я понимаю, почему они имеют в настоящее время огромное количество интерпретаций, секстантских, просто научных, современных и так далее. Да потому что они имели такой полигон освещения, минимальный, это я в кавычках называю, полигон, где писцы могли, назовем современным словом, формульно изложить свою мысль, а не широко и подробно. А ведь любая формула, само это название, она предполагает какие-то интерпретации.
Раскрытие.
Да, какое-то раскрытие. Одно, другое, третье. Тем более формулы не математические, которые легко сразу же можно проверить, а формы, ну, условно скажем, идеологические, литературно-идеологические и тому подобное. Так вот, вернемся к нашему периоду. Уже при таком расцвете певческого искусства бумагу возили из западноевропейских стран. Это Германия, Англия, Франция, Англия. И когда она поступала сюда в небольшом количестве, происходила строжайшая регламентация со стороны государевых служб и со стороны патриарших служб. Что можно? Ну, будем говорить о церкви. Это, конечно, первое, это служебники, жития святых, четьи, книги и так далее, и так далее. Опускалось ниже. Когда же дело доходило до певческого искусства, то разрешали записывать только певческие книги, причем какими знаками, идеографической нотации, то есть какими-то графемами, а не буквами. Что же гласило в различных наказах и других посланиях, что же можно изложить учителю, ученикам, сие не можно писать и.
То есть должна была быть создана какая-то формула, которую учитель должен был раскрыть своим ученикам?
Ну, нельзя так сказать, какая-то формула. Он объяснять, как пить, должен в устной форме, не писать учебники.
А конспект смотреть по книге?
Вообще, книг таких не существовало. Вот парадоксы, понимаете?
Вот вам тоже фольклорное предание.
Сняли с языка. Академическое искусство, профессиональное искусство, искусство теоретически осознанное, теоретически осмысленное, мы называем профессиональное искусство, а рукописей, учебников теоретического осознания мы не имеем. Два вида учебников, так называемых, в кавычках, учебников, а их в то время называли азбуками, существовало и разрешалось. Это азбуки толкования фрагментарные и азбуки перечисления. То есть знак написали, и рядом с ним крюк. Знак написали, другой крюк светлый. Следующий знак написали, крюк мрачный, крюк тресветлый, двое в челну, сорочка, ножка, параклит, и пошло, и пошло. То есть графема знака и его название. Это азбуки перечисления. Условно, те, которые мы называем толкования, они на самом деле не раскрывают, как петь. Нет у нас таких азбук. А есть комментарии к этим. Крюк.
А толкования где-то опубликованы?
Взяты? Нет.
Откуда они взяты?
Не взяты, нет их, не существует.
Кто толковал?
Что?
Это просто
современные исследователи, да, современные
интерпретации современных исследователей.
Интерпретации, потому что вот я вам приведу некоторые толкования. Они были, для них они были понятны. Крюк простой, возгласи повыше мрачного. Крюк светлый, возгласи повыше простого. Крюк тресветлый, возгласи повыше светлого. Но отсутствует толкование, как поется, круг простой, круг мрачный. А уже вся надстройка нам тоже будет непонятна. Мы только чувствуем по высоте, что это выше.
Но мы можем ассоциировать применительно к сегодняшнему музыкальному искусству. Примерно ассоциировать.
Ну, даже нет, потому что там это очень сложно говорить для наших слушателей. Там иная ладовая основа. была не такая, как у нас сейчас гамма есть, так называемая музыкальная, лады большие, там семиступенные или даже повыше, а тогда были небольшие такие уровневые построения, так называемые трихорды.
Нотоносца не было тоже.
Тоже не было, конечно. Тоже не было. И все. А просто вот выше, пониже и так далее. И многие из них имели над рукописями так называемые пометы, как у Пети. Гаркнути, голкнути, икнути. У нот стояли такие звуки. А стрела светлая с чашей полной. Подержати, да, гаркнути, видимо. Что это такое? Как понимать вот такие толкования? Вот это первое препятствие на пути всех исследователей по сегодняшний день. Почему Максим Викторович в первом уроке, данном мне в 70-х годах, сказал, что древнерусская музыка – это теорема со всеми неизвестными? Восстановить древнюю музыку по этим причинам чрезвычайно сложно. Вот даже сегодня, воспринимая все то, что раскрыто, ну не только мной, еще много исследователей этим занимаются, есть достойные, хорошие результаты у многих, не могут сказать, каков процент их вмешательства, как и я не могу сказать.
Но процент этот должен быть минимальным, конечно.
Безусловно, безусловно. Мы все к этому стремимся. Может, он так и есть, но мы не можем об этом говорить. Если скажешь, у меня минимальный процент, ну, это сразу другим немножко...
Обесценивает работу.
Да, обесценивает, безусловно. Мы понимаем, знаем и стремимся. Но у нас есть работа с певчими профессиональными коллективами. У нас есть своя ассоциативная палитра стилистик различных. Потом каждый дешифровщик идет в своей работе, движется по принципу от известного к неизвестному. Я думаю, что так как и я, и каждый изучал вначале древнейшие издания, синодальные издания знаменных распевов. Сокращенные, усеченные, локализованные, малоинтересные. Но все-таки какие-то фрагменты, музыканты же этим занимаются. Мы на небольших попевочках, которые там, безусловно, древние, они не могли все взять и переписать. Абсолютно исключено. Значит, эти маленькие попевочки, они, значит, являются какими-то интонационно знаками.
Неким мерилом таким.
Что?
Да? Неким мерилом, основой, да?
Конечно, безусловно. Совершенно точно вы приметили. На которые мы ориентировали, запоминали. И от них, от этого известного, уже двигались ниже к неизвестному, расшифровывая вот те загадочные формулы соотнесений и географических знаков. Вот так это все и происходило. Так вот, снова возвращаемся к вашему вопросу. Это отступление лирическое.
Относительно авторства, да.
Да, требуется. Относительно авторства. И только понятно, что записать песнопение не только нельзя было учебники записывать, но каждый понимал, что плохое не очень принятое другими, неосознанное, невоспринимаемое прихожанами произведение сразу же вписывать в сборник рукописный с водяными знаками, бумагой, заморской. Морально-этические нормы в то время были настолько высоки и чисты. Мне кажется, никто даже об этом не задумался, что это нельзя делать.
Я хотел просто, только что это сказать.
Да, просто так это происходило. Это видно по той чистоте, красоте и значительности распевов, которые есть.
Но какой когда... мобилизации требовала все-таки эта работа что? От создателя?
О, создатели забывали. Это так распространялось, что через некоторое время неизвестно сколько. Месяц, два, год, три, десятилетия. Но когда убеждались в том или ином, ну, понятно, авторитетном старом монастыре, что вот уже долгое время... мы никаких изменений не слышим в том или ином распеве. Надо записать его для будущего.
Жизнью проверено.
Да, вот как появлялись эти распевы. О каком авторстве могла быть речь? Я, изучая это, поражаюсь произведением соборного творчества, как эти авторы с непостижимым совершенством вложили в распевы свое понимание идеальных мелодических форм. Как это им удалось? А вот так и удалось, потому что участвовал в этом собор творческий. Ни одного. Вот и получались идеальные по форме, идеальные по мелодическому выражению распевы.
Я, наверное, добавлю, это, может быть, не будет преувеличением, что идеальные по воплощению молитвы, потому что это же все в молитве опробовалось.
Понятно, конечно, конечно. Это все распевалось, они же именовались так, распевщиками. Во многих рукописях, кстати, виден процесс творчества певческих рукописях, и старых, и более молодых. То есть вначале записывался текст, а потом накладывались, как они сами пишут, наложил крюки.
Анатолий Викторович, вот в связи с этим мы, может быть, немножко отойдем от нашей основной темы, но мне хотелось бы хоть несколько слов, когда вы начали работу над «Эрмологией Супрасской лавры». Все-таки каждая рукопись, каждый обиход, он был свойственен тому или иному монастырю, так они и назывались по названию этой обители, да? Расскажите нам немножко, как вы работали вот с этими древними рукописями? Почему именно Супрасская лавра?
Потому что, ну, само происхождение ее необычно. Супрасский монастырь основан в 1498 году монахами Киево-Печерской лавры. Это период униатских войн. Это период такого варварского захвата храмов, захвата путем перекупа там каких-то, в общем, самыми невежественными и агрессивными формами загубить православие украинское. Мы знаем, что многие монастыри наши, и киевские, и черниговские, самые, что ни на есть, древнейшие, были захвачены униатами. И вот в один из таких тоже тревожных периодов монахи Киево-Печерской лавры, получив благословение и средства киевского конюшего князя Александра Хаткевича, направились в сторону Белоруссии на территорию Польши, и решили под, можно сказать, под костельными владениями поставить свой монастырь. Купили землю на речушке Супрасль, недалеко от Белостока, где-то в 15-18 километрах. По традиции бросили крест, он пристал к одной из излучин. И на том месте, там оно и обозначено сегодня, был заложен Супрасльский монастырь. Через некоторое время к ним пришли на помощь афонские монахи. И так изначально этот монастырь получил естественное, гармоничное, можно сказать, слияние двух великих традиций. Византийско-греческой традиции и Киево-Печерской традиции. Византийско-греческая отличалась своей глубиной и близостью, все-таки 498 год, традициям византийским, это мы можем говорить смело, в то время, не зная, как это пелось, но мы же...
Четыре поколения, пять, да. Четыре.
Да, да, все-таки. Все это держится для церкви, для той природы этого феномена церковного. Это не сроки. 3-4 века, при мирной жизни, конечно. А Киево-Печерская лавра уже переносила сюда свою изумительно певческую лиричность и красоту, проникновенность своих мелодий знаменного распева. Вот и произошло это слияние, которому аналогов нет, ну, нигде. Я смело говорю, в мире, и нет аналогов этим мелодическим формам в наших традиционных знаменных распевов. Ни одного распева мне знакомы все наши хранилища довольно так основательно, потому что я продолжительное время, когда понял, что красота этих распевов достойна их увековечения, и их будут слушать, я продолжал искать еще до обнаружения супрацкого «Ермология».
Я только несколько слов. Монастырь находился на территории Польши, да, когда вы там работали.
Да, да, да.
Он был действующим монастырем, да?
Когда?
Вот как только вы работали с этими рукописями.
А, конечно.
Там он не закрывался.
Нет, закрывался.
Закрывался в советский период.
Это отдельно. Угу. Я должен буду
вот это важно.
Несколько слов сказать. Для меня, когда я начал производить дискографическую продукцию, для меня самое интересное было найти раритетные источники рукописи, еще не расшифрованные, но я смотрел по рисункам этих всех знаков крюковых, а они о многом говорят.
А кто делал расшифровку, те, что расшифрованы были до вас?
Ну, Максим Викторович Бражников, конечно, делал расшифровку, Николай Дмитриевич Успенский, а до них еще Преображенский, Смоленский, Покровский. А как же? Были расшифровки, были дореволюционные авторы. Я не начинал на голом месте, ни в коем случае. Я это везде указываю, тот базис, на котором я взращен был.
То есть у вас тоже было свое такое мерило?
Конечно, конечно. Но вот по масштабности, не даже по интонационной красоте, это тоже особое. Вот мы послушаем некоторые. Но по масштабности, по размеру, ну вот мне вчера присылает, запомню, где остановиться, но это любопытная вставочка. Задумчивый и большой мастер Андрей Котов, руководитель ансамбля духовной музыки «Сирин». Коллектив, который во всем мире ждут, принимают за самобытность, за особую интонационную интерпретацию распевов, за собственный почерк, индивидуальный почерк. И вот этот мастер, который со своим хором будет на юбилейном вечере 14 октября петь мои дешифровки, должен был прислать программу, пишет мне: «Анатолий Викторович, а можно ли стихиру...» Да, а... Условие, что до 30 минут каждый хор, потому что 30-34 хора – это уже отделение, да? И вот я прошу всех присылать программу, что они из моих хотят, вот, кроме нового, там, из того, что они пели. Он говорит: ну вот как быть? Нам хочется исполнить стихиру на целование плащаницы. «Придите, ублажим все Иосифа» супрацельского распева. Ее везде принимают с восторгом. Но она идет 22 минуты.
То есть практически этим и ограничится.
Практически отделение. Шок. Когда, он говорит, мы за рубежом просят, те, кто их принимает, знает репертуар, прослушали все. Они говорят: обязательно эту стихиру. И они иногда, просто сложно ее использовать, после этой стихиры делают перерыв. То в программках, скажем, в той же Германии, в Италии, думают, что тут ошибка. Не может быть, что они одно древнее песнопение будут петь 22 минуты. Халтура или что-то такое, представляете? 22 минуты. Мы начинали с Оригородской херувимской. Гринденко ее немножко оживляет. В том нормальном исполнительском воспроизведении она до 17 минут идет. Я вам рассказывал случай в университете христианской культуры Лимерика. Как там отнеслись? Вот чудеса, масштабы. Причем ведь на этом масштабе все, скажем, временные минуты вы не отрываетесь. Там нет прострации какой-то, понимаете, какого-то интонационного затишья, понимаете, прострации. Нет! Как началось, так и заканчивалось. И могло быть еще дальше. Вы чувствуете, что там не было конца, что просто мастер почувствовал, что этого вот пока достаточно. Он выразил. С чего началась находка супрацкого «Ермология»? Киевский ученый Звановский в начале 20 века посетил выставку в Киево-Печерской лавре, в музее, где он увидел на стенде открытую певческую рукопись в развернутом виде, где одно слово из херувимской песни распевалось на две страницы. Он историк, но его это так удивило, что он написал своим коллегам в Москву, известным ученым, композитором, историком древнерусского певческого искусства, это Станиславу Смоленскому и Антонию Преображенскому в Петербург, что вот он увидел вот такое непонятное книгу какую-то певческую и прислал Преображенскому фотографию. Удачно совпало время, что Преображенский выпускал как раз свою книгу по певческому искусству. И он верстал это уже почти в готовую книгу, эту фотографию, и просто написал ничего из супрасийского «Ирмологии» 1601 года он написал. Это я установил, 498 по ключу азбучному, пасхалии азбучной. Это уже в моей работе было. А тогда был 1601 года. Все-таки 601 год. Но в скором времени умер Преображенский, за ним Смоленский. Ни один, ни второй. Эти письма я читал. Они сохранились в архиве Успенского. Я работал тогда в Киевской консерватории. Я беседовал еще с очевидцами Лаврских потрясений, Лаврской катастрофы. И они мне говорили, что все жгли. Все жгли. В холодное время вытаскивали книги, рукописи, жгли солдатики. Они там в форме жили. Анатолий Пес, ничего не ищите. Я посмотрел, какие-то рукописи перевезли в библиотеку Академии наук на Владимирской улице в рукописном отделе. Я там долго работал, много различных рукописей там есть, но я там тоже не нашел этого памятника. И вот я поступил в аспирантуру Московской консерватории, и мне мой преподаватель, профессор Протопопов Владимир Васильевич, говорит, а вы знаете книгу такую, «Супрасский ирмологион»? Я говорю, искал даже его, Владимир Васильевич, у Преображенского. Он говорит, да, я тоже Преображенского, вот бы вам найти. Вы же пишете автореферат по знаменному распеву, то, что и Бражников. Но эта рукопись, он говорит, видимо, уникальнейшая, потому что такого, чтобы распев тайно образующий на две страницы, распевался на гласные буквы «та-а-а-а-а», а потом там через минуту-полторы «но» только пойдет. И потом такое нам в науке неизвестно. Я говорю, ну, Владимир Васильевич, нет. И рассказал ему свою историю. В ответ он говорит, я бы вам советовал все-таки поехать в Киев поискать. Я говорю, я же там жил, работал, Владимир Васильевич. Я приехал в Москву погрузиться в эти архивы, в библиотеки. Нет, тут этого, говорит, вы не найдете. Я позже узнал, что профессор Протопопов второй раз, он продумывал свои какие-то предложения, видимо, и второй раз он не попал, он просто уходил. Вот ответа вы могли там вдогоночку еще петь песенки или плакать. Не получалось ничего. Вот такой был у нас учитель. И я уехал в тот же день в Киев.
Но ощущения не было у вас все-таки, что близка находка, что есть такой ирмологион?
Ночью появилось. В поезде Москва-Киев появилось ощущение, я знал, что я найду. И знал, как я это сделаю. Об этом снята была интересная передача по интервидению, она шла в программе «Цивилизация». Лев Николаев такой был ученый, исследователь, он для Капицы многие годы писал тексты, а потом вот на интервидении писал такую программу, и там это очень хорошо освещено, и съемки в Киево-Печерской лавре были, и так побыл, где эта рукопись была захоронена в свое время и так далее. Вот, я приехал в ту же библиотеку, где я многие годы работал, зашел в рукописный отдел, и первое, что я попросил, это устав библиотеки. Мне сказали, так вы же знаете, вы столько лет работали, вы же подписывали, что вы знаете устав. Я говорю, там мне там один фрагмент надо прочесть. А меня интересовало, сколько я могу взять одноразово фолиантов, там это я помню. А вот когда их возвращать, я не помнил. А мне важно было это знать. И вот я в этом убедился, что там нет этого обозначено. И я выписываю 6 фолиантов, девочка вытаскивает, этих транспортеров не было никаких в то время, наверх, начинает мне только записывать, а я уже посмотрел, что это рукописи ненотные, и говорю, давайте мне следующие 6. Она поняла, что началась экзекуция библиотечных работников, что я стал просматривать все поступления, не по каталогам, нотные рукописи, там какие-то эти самые ирмологии, там, а кто их... Нет, по поступлениям в библиотеке я взял каталоги поступления в таких-то годах из Киево-Печерской лавры поступления и понял в поезде, что, возможно, его написали не как открыли первую страницу, а там текст просто написан. «Ермолой. Творение преподобного нашего отца Дамаскина».
Классификация была нарушена.
Нарушена. Все. И они не открыли вторую страницу, где пошли ноты. Вот так я в поезде. Уверенность была абсолютная. В библиотеке был праздник, когда Илья заболевал, понимаете, или не приходил, потому что... Ну...
А в хранилище вас нельзя было
допустить? Нет, нет, я просил, я говорю, опустите меня. А так, я говорю, выполняйте. Мне надо было быстро вернуться. Не найду, возвращаюсь учиться. Я страстно хотел этого. Около месяца продолжалась эта экзекуция, и мне выносят очередную вот такую книжицу, где написано «Столб Ирмасов, Нанатовань». Богданом Анисимовичем, певчим родом с Пинска, в року от Рождества Христова, от явления и тому подобное, 1601 год, в святей обители Супрасовской. Все. Вот передо мной явилась эта книга. Через 70 лет после того, как киевский Иван Збановский написал письма к Смоленскому и Преображенскому. Неизвестно было, где эта рукопись после... В ту же ночь я понял, что не могли сжечь музейные экспонаты. То есть это у меня все было. Ведь жгли мне, я все вспоминал, все разговоры с очевидцами. Все. Да, говорит, выносили из библиотек все, но я думаю, ну каким идиотом должен быть, и солдат даже, чтобы из этих шикарных, где там рядом с этими книгами лежали драгоценными камнями украшенные евангельские какие-то подарочные экземпляры. Не могли, они все это, наверное, куда-то перенесли и сохранили. Им не могли этого позволить, и он бы сам не сделал.
Но удивительно, что вы не отчаялись в поисках, ведь не сразу это было найдено.
Вот так это произошло.
Все-таки интуиция работала.
Видимо, да. И вот тогда я и понял о масштабах этой рукописи. Вот она и появилась. Вот таким образом традиции соборного творчества, которая свойственна и этой рукописи знаменитой Супрасской, большинство дисков, конечно, из этой рукописи, из других тоже есть. И северных монастырей это много. Это не значит, я оккупировал, понимаете, вот эти листочки и другие. Но ей подобных нет. А принцип соборного творчества в совершенстве своем мы находим во всех рукописях, и мы это в конкретном звучании и убедимся.